С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Весенний призыв 2009 года, который начинается в России 1 апреля, будет самым большим по численности за последние 10 лет. В Праге Вацлав Гавел выступает с речью на радио «Свобода». Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе программы. Весенний призыв 2009 года, который начинается в России 1 апреля, будет самым большим за последние 10 лет. На военную службу планируют призвать 305 тысяч человек, почти втрое больше, чем прошлой весной. Правозащитники напоминают, что более трети нарушений прав призывников происходит при медицинском освидетельствовании в военкоматах. Над этой темой работала сегодня моя коллега Любовь Чижова.
Нынешней весной в российскую армию планируют призвать более 305 тысяч молодых людей, втрое больше, чем в прошлом году. Правозащитники считают, что столько здоровых юношей от 18 до 27 лет в России просто нет. И в армию опять начнут брать всех подряд. И недоучившихся студентов, и вчерашних школьников, и ранее судимых, а также негодных к службе по медицинским показателям. Это, кстати, самое частое нарушение, говорит координатор общественной инициативы «Гражданин и армия» Сергей Кривенко.
Как и ранее, самое большое количество нарушений происходит при медицинском освидетельствовании военкомата. То есть вот этот брак работы военкомата, который не удается прекратить никакими способами. Ни обращением в вышестоящие военные комиссариаты, ни обращением в прокуратуру, ни обращением в Минздрав. Почти треть всех нарушений поступивших связаны с медицинским освидетельствованием. То есть тем ребятам, которые имеют реальные диагнозы, которые соответствуют расписанию болезни, и они негодны по состоянию здоровья в армию, тем не менее их пытаются призвать. В первую очередь это, конечно, дикая правовая неграмотность нашего населения. Почему-то все уверены, что в военкоматах, вот до сих пор, сколько ни проводи разъяснений, что в военкоматах проводится обследование, что он придет в военкомат при призыве, и там врачи, специалисты или работники военкомата его тщательно осмотрят и выявят, годен он или не годен. Это большое заблуждение. В военкомате проходит освидетельствование. Это две большие разницы. Врачи-специалисты работают с документами. И если призывник приходит голый, ну, в кавычках, без документов, без каких-то диагнозов, полученных в других медицинских учреждениях, организациях, то зачастую, даже несмотря на его как бы жалобы и просьбы на дополнительном обследовании, ему в этом вот отказывают и, значит, призывают, пытаются призвать на военную службу. И с этим связана вторая причина, которая допускает такое количество нарушений, это тем, что врачи, работающие в военкомате, фактически являясь врачами, то, что называется в международной практике, врачами двойного подчинения, то есть они гражданские врачи, но работают в специальном ведомстве, они руководствуются интересами не пациента, как это даже и в российском законодательстве четко прописано, и в международном тем более, а интересами военного ведомства.
Особенностью этого призыва является то, что он проходит на фоне сокращения численности сотрудников военкоматов. Это часть объявленной в России военной реформы. С одной стороны, правозащитники это начинание приветствуют. С другой, опасаются, что нарушений прав призывников в военкоматах может стать еще больше. Председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова рассказывает о весеннем призыве в Москве.
Как всегда, у нас призыв начинается с новым комиссаром города Москвы. Предыдущий комиссар у нас отстранен, как было сказано, за мошенничество. У нас уже это стало традицией. Предыдущий призыв, прошлого года призыв с новым комиссаром, и вот это третий призыв, опять новый комиссар. Пока исполняющий обязанности Ригнатский, и пока он в должности полковника. Не знаю, как будет там на этом месте генеральская должность. Непонятно, что происходит в связи с тем, что увеличивается количество призывников. В Москве их должны призвать 8782 человека. Это весной, а осенью, как было сказано, больше 10. Понятие растяжимое. На сегодняшний момент, в связи с этой реорганизацией, у нас в наличии всего 7 комиссаров города Москвы, а мы имеем 30 военных комиссариатов. То есть 23 человека просто отсутствует, их нет. А призыв начинается у нас 1 апреля, то есть вот уже сейчас. У нас остается военными в комиссариатах только один комиссар, остальные все гражданские. Сократили на 40% штат военкоматов, что радует, опять же, то, что... И сократили зарплату. как военные печалились, говорили, у них на круг всего 6500. Непонятная цифра. И еще было сказано, для работы медицинских врачей, для работы медицинских комиссий задолженность за прошлый год была 19 миллионов. А сейчас недополучение еще 20 миллионов. То есть врачи работают бесплатно, что тоже наводит на странные мысли. Боимся, что возникнут еще более коррупционные моменты. Вот сейчас один начальник второго отдела говорил, что вообще некому работать в военкоматах, то есть идет какое-то саботирование. С одной стороны, увеличивается призыв, а с другой стороны, вообще вот на сегодня некому работать. Даже нет дежурного в военкомате. Вообще, по идее, это военный объект. Если, не дай бог, чего случилось, по идее, эта мобилизация должна быть кем-то объявлена и кем-то возглавлена, а сейчас нет никого. И вот ему удалось нанять какого-то дяденьку-сторожа за 3500, который сидит по ночам в военкомате. Вообще как-то очень странно и даже немножко страшно.
Для того, чтобы сократить количество нарушений прав призывников и сделать российскую армию более эффективной и боеспособной, правозащитники предлагают внести изменения в российское законодательство. Суть этих предложений излагает председатель организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Элла Полякова.
Надо отменять призыв. Он уже исчерпал себя. По экономическим показателям мы существуем в условиях кризиса, когда часто молодой человек теряет работу из-за того, что его призывают в армию, а он единственный кормилец в семье. Надо внести в федеральный закон о воинской обязанности военной службы в соответствующий кодекс изменения, устанавливающие персональную ответственность должностных лиц, медицинских и призывных комиссий. Все дело в том, что вот никакой ответственности нет. Очень трудно разобраться, кто за что отвечает. Поэтому у нас есть судебное решение, когда призывники подают в суд на решение действия, бездействия призывных комиссий и выигрывают их. Хотя это достаточно непростой вопрос, учитывая неправосудность нашей системы и подчиненность исполнительной власти. Исключить из закона об АГС альтернативной службы ограничение сроков подачи заявления о замене военной службы альтернативной гражданской. Это формальное ограничение конституционного права каждого гражданина. Законодательным образом необходимо обеспечить военнослужащим подавать заявление на АГС во время военной службы. Уравнять сроки прохождения военной и альтернативной службы. Внести в закон о воинской обязанности изменения, конкретизирующие процедуру призыва, основания для отмены решения призывной комиссии, положение, исключающее возможность волокиты для должностных лиц. Необходимо разместить в помещениях военных комиссариатов, призывных пунктов, информационных стенды с информацией о правах призывников, телефоны горячих линий, в том числе о праве на замену военной службы по призыву альтернативной. У нас на любой призывной пункт войти – это борьба. Вертушки стоят гражданам с документами, по повесткам туда не попасть. То есть это ловушка, куда призывник должен один попасть и выйти только в форме в армию. По адвокатам не войти туда. Поэтому мы требуем прекратить вот эту практику.
Элла Полякова напоминает, что организация «Солдатские матери» издала уже более 10 брошюр в помощь призывникам и их родителям. Там ясно и четко написано, что нужно делать, если ваши права нарушаются. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы» в Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама сегодня обнародовал основные положения новой американской стратегии в Афганистане и Пакистане. Обама охарактеризовал ситуацию в Афганистане как все более опасную. В качестве главной задачи он назвал разгром Аль-Каиды как в Афганистане, так и в Пакистане. Барак Обама объявил об отправке в Афганистан 4000 военных инструкторов и советников для обучения афганской армии. Ранее США уже сообщали о переброске в Афганистан 17 тысяч американских солдат. Сегодня избирательная комиссия города Сочи подвела итоги приема документов от граждан, желающих принять участие во внеочередных выборах главы курорта. В списке осталось 20 претендентов. Адвоката Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловали отказ суда прекратить второе уголовное дело в отношении их подзащитных. Не менее 50 человек, по последним данным, погибли в результате взрыва в мечети на северо-западе Пакистана. Госдума России приняла сегодня в первом чтении президентский законопроект о представительстве в парламенте малых партий. Как всегда, в 10 часов вечера по московскому времени в нашем эфире со вторника по пятницу аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня в числе интересных тем. Конгресс США о проблеме растущего голода на планете. Мнение экспертов, политологов о том, может ли измениться Куба. А также рассказ о съезде экологов в Подмосковье. «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Бывший президент Чехии, известный писатель, драматург и диссидент Вацлав Гавел посетил новое здание штаб-квартиры «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» в пражском Хагиборе. У «Свободы» с Гавелом особые отношения. 14 лет назад, в 1995 году, радио переехало из Мюнхена в Прагу именно по приглашению тогдашнего чешского президента. Вацлав Гавел всегда подчеркивал, что «Радио Свобода» было для него важнейшим источником информации и подспорьем в борьбе с коммунистическим режимом. Гавел известен во всем мире как политик, правозащитник, драматург, общественный авторитет его невероятно велик. И поэтому визит бывшего чешского президента в штаб-квартиру «Свободы» столь символически важен. Вот несколько отрывков из выступления Вацлава Гавела перед сотрудниками «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В частности, говоря о том, какой ему сегодня представляется миссия нашей радиостанции, он отметил.
Первая задача – укреплять собственную идентичность и продолжать делать то, в чем эта идентичность заключается, а именно распространять свободную, независимую информацию, комментировать происходящее в мире независимо от какой-либо власти. Вот причина, по которой существует эта радиостанция, то, что характеризует ее в течение многих десятилетий и, разумеется, остается ее главной задачей и впредь.
Ее главным уколом и надалее.
Были, конечно, на этой встрече, во время этих бесед, затронуты и вопросы свободы слова и соблюдения прав человека. Вот что сказал Вацлав Гавел.
Мы снова и снова сталкиваемся с тем, как политики из развитых демократий избегают откровенно говорить своим партнерам из стран, где существуют те или иные авторитарные или даже тоталитарные режимы, в силу заинтересованности в экономическом сотрудничестве или по другим причинам избегают говорить этим деятелям о том, что важнее всего, о человеческой свободе и о том, насколько она уважается в соответствующих странах.
А о том, как в дотичных землях респектована.
Это сказал сегодня на встрече с сотрудниками радио «Свобода», «Свободная Европа» Вацлав Гавел. Мой коллега, обозреватель радио «Свобода» Ефим Фиштейн побывал на встрече этой с Вацлавом Гавелом. Ефим – знаток европейской и чешской политики, многолетний сотрудник радио «Свобода». И сейчас, Ефим, я вас... Добрый день.
Добрый день,
Александр. Я вас попрошу поделиться впечатлениями вот об этой встрече. Но если вот короткими штрихами такими охарактеризовать, как выглядел Гавел, что он говорил, как он держался. То вот что вам запомнилось больше?
Вацлав Гавел посетил «Радио Свобода» после довольно тяжелой болезни. И надо сказать, что хотя физически он сильно сдал, в психической форме он в прекрасной, можно сказать. Он мыслит остро, говорит отточенными формулировками по-прежнему. И он верен себе, прежде всего. Ведь Гавел сегодня на планете один из очень немногих общепризнанных авторитетов моральных. Он носитель, если хотите, морального стандарта высокого. И многие рассматривают его как эталон ничем не запятнанной морали и в политике. Ведь он многие годы, 12 лет подряд, был президентом то Чехословакии, то потом Чешской Республики. В этом смысле слова Гавела – это не пустые слова, брошенные на ветер. Поэтому, когда он сказал, что в современном мире, к сожалению, возобладал определенный прагматизм, который ему представляется каким-то интеллектуальным продолжением марксизма в прошлом, поскольку марксизм считал, что бытие определяет сознание, и главное – это экономический базис, а права человека – это надстройка некая, которая может быть, а может и не быть в обществе. Вацлав Гавел считает, что такая точка зрения губительна для современных демократий, которые пытаются с диктатурами говорить на языке только прагматичных экономических взаимоотношений и считают каким-то необязательным хвостиком, если хотите, Вацлав Гавел так и выразился, аппендиксом, хвостиком, права человека. Это губительно, потому что если в отношения вкрадывается принципиальная ложь, нет в отношениях вот этой правды, носителем которой и являлась свободная Европа, свобода, то эти отношения не могут считаться плодотворными, дружескими, добрососедскими. Они основаны на лжи, и рано или поздно они окончатся новыми агрессиями, считает Вацлав Гавел.
То есть, коротко говоря, он как бы предостерег от сотрудничества с недемократическими, с тоталитарными режимами в мире, как бы в обмен на экономические какие-то выгоды, чтобы западные страны не закрывали глаза на нарушение
совершенно, прав человека. Да, вы совершенно правы. То есть он не против сотрудничества взаимовыгодного, наоборот, но он считает, что в сотрудничестве должен присутствовать этот элемент. Внимание к тому, насколько соблюдаются или не соблюдаются права человека, демократические, политические свободы, права меньшинств. Дело ведь не только в правах человека узко понимаемых, речь идет и о культурных, религиозных, если хотите, правах, правах меньшинств. Вот если в отношениях не присутствует элемент взаимного контроля в этом смысле, то эти отношения он считает поверхностными, неглубокими и неплодотворными.
Ефим, вот мы сейчас слышали, что Вацлав Гавел сказал о миссии Радио Свобода, Свободная Европа, но это маленький кусочек. Вот он говорил еще что-нибудь, может быть, очень личное, о том, чем у него ассоциируется, с чем связано Радио Свобода? Потому что, ну, все знают, да, что Радио Свобода для Вацлава Гавела в течение многих лет, десятилетий значило много.
Несомненно. Он говорил о временах, когда считалось еще, если хотите, небезопасным откровенно признаваться к сотрудничеству с Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Он, однако же, уже в 60-е годы одним из первых чешских, тогда еще не диссидентов, речь шла о режиме 68-го года, но чешских литераторов, присутствуя в Мюнхене на постановке своей пьесы, он демонстративно, я бы сказал, посетил Свободную Европу, Свободу в английском саду, в ее тогдашнем здании, и дал первое интервью. С тех пор он постоянно поддерживал регулярное сотрудничество с этой радиостанцией, считая ее очень важным носителем правдивой информации. А правдивая информация для Вацлава Гавела – это альфа и омега, это основа нормальных не только человеческих, но и политических отношений в стране. Поэтому он всю свою жизнь был связан с радиостанцией «Свободная Европа». И как только предоставилась такая возможность, он предложил радиостанции переезд в Прагу на очень льготных, очень интересных условиях, поскольку он считал, что присутствие этой радиостанции станет и важным элементом, если хотите, якорем демократического развития самой Чешской Республики.
Ефим, ну вот мы сейчас с вами говорим вот о простых человеческих отношениях. Все знают, что Вацлав Гавел, к сожалению, очень тяжело болен, болезнь эта давняя. И если в трех словах я вас попрошу рассказать, что сейчас пишут об этом чешские средства массовой информации и как реагирует вот общественность чешская на то, как, что сейчас происходит с Вацлавом Гавелом. Потому что есть мнение, и, может быть, это связано и с тем, о чем он сам говорил, что сейчас на фоне экономических проблем, экономического кризиса, вот эти бархатные, бурные, славные 90-е годы, они немножко подзабылись. Может быть, они подзабылись в России, но и в Чехии Вацлава Гавела не забыли?
Ну, нельзя не признать, что, конечно, энтузиазм той поры несколько поблек, я бы сказал, поблек. И в этом смысле, естественно, и роль Вацлава Гавела воспринимается иначе. Она воспринимается не как роль активного политика, способного в любой момент вмешаться в политические дела. Вацлав Гавел и не собирается, кстати, этого делать.
Это не его стиль.
Это не его, сегодня уже не его стиль. Он действительно достаточно старый и больной человек. Нужно напомнить, что ему осенью исполнится 73 года. Однако, повторяю, как мыслитель, он сохраняет живость, остроту восприятия и способность очень точно формулировать главное, формулировать то главное, собственно говоря, от чего зависит не только, на взгляд Вацлава Гавела, политика, а именно какой-то моральный якорь, какой-то моральный ориентир, без которого общество становится стадным, становится стадом овец, руководимых неизвестно каким пастырем. Так что в этом смысле Вацлав Гавел по-прежнему сохраняет значительный моральный авторитет, хотя его никто не рассматривает в качестве действующего политика. Времена изменились, но не всегда пустой прагматизм, не освещенный, не осененный, если хотите, моральными ориентирами, считается полезным для развития общества.
Ефим, спасибо огромное. Я напомню, что мой коллега, обозреватель Радио Свобода, многолетний сотрудник сотрудник «Радио Свободы» Ефим Фиштейн. Вот только что побывал на встрече с известным писателем, драматургом, диссидентом, бывшим президентом Чехии Вацлавом Гавелом в новом здании штаб-квартиры «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня избирательная комиссия Сочи подвела итоги приема документов от граждан, желающих участвовать во внеочередных выборах главы города. В списке осталось 20 претендентов. Документы каждого из них пройдут проверку в избирательной комиссии Сочи, которая завершится 3 апреля. Тогда и будут названы официально зарегистрированные кандидаты на должность мэра Сочи. Выборы состоятся 26 апреля. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
В Сочи завершился прием документов от граждан, изъявивших желание принять участие во внеочередных выборах главы курортного города. Из 26 претендентов, уведомивших городскую избирательную комиссию о своем намерении баллотироваться, осталось 20 человек. Сошедшие с дистанции или отозвали свои заявления, или не справились в срок с оформлением и сбором необходимых документов. Никто из оставшихся в общем списке претендентов официально кандидатом на должность мэра не зарегистрирован и, значит, пока не допущен к выборам. Городская избирательная комиссия продолжит проверку документов до 3 апреля. Касаясь выявленных к данному моменту нарушений, допущенных участниками предвыборной кампании, председатель комиссии Юрий Рыков привел пример Бориса Немцова, выдвинутого в качестве участника предвыборной кампании в Сочи оппозиционным движением «Солидарность».
У Бориса Ефимовича Немцова поступила платежка, где отправитель предприятия Соединенных Штатов. Тоже как-то вот не очень понятно. Это пополнение избирательного фонда.
Вот как прокомментировал эту ситуацию Борис Немцов.
Мы получили информацию о том, что власти готовят ровно такую провокацию с зарубежных счетов и со счетов сомнительных компаний переводить деньги на мой избирательный счет. Поэтому мы превентивно приняли меры. Самое главное, мы не объявляем наш избирательный счет. Мы нуждаемся в деньгах, но мы понимаем, что если мы его объявим, то провокаторы, они будут со всех сторон нас обстреливать вот этими фальшивыми деньгами и тем самым создавать препятствия избирательной кампании и инициировать процесс снятия.
Согласно действующему законодательству, если участник предвыборной кампании будет использовать средства, полученные от иностранной фирмы, то он нарушит закон. Если же вернет деньги адресату, инцидент будет исчерпан. Отвечая на вопрос об административном давлении, которое может быть оказано на избирательную комиссию города Сочи, Юрий Рыков попытался развеять сомнения журналистов в том, что подобные попытки могут принести успех выдвиженцу от «Единой России», ныне исполняющему обязанности главы курорта Анатолию Пахомову, бывшему мэру Анапы, назначенному в Сочи губернатором Александром Ткачевым.
Мы будем пользоваться только лишь законом. Особо они есть, были и будут. У них своя работа, у нас своя. Мы отвечаем за себя.
Комментируя повышенный интерес к сочинским выборам и большой, пестрый по своему составу список граждан, уведомивших избирком о своем желании участвовать в выборах, Юрий Рыков, не как председатель комиссии, а как рядовой сочинский избиратель, согласился на комментарии личного характера.
Примерно половина – это сочинские претенденты, где-то половина – не наши, те, кто приехал к нам искать счастье. Интересные люди, скажем, да, но вот я, например, как житель города Сочи, ну, никак не представляю, чтобы работник искусства руководил городом. Также там есть такие люди, которые коллекционируют свое участие в избирательных кампаниях. То один из кандидатов, как говорят, 73-й раз выдвигает свою кандидатуру.
Окончательный список зарегистрированных и допущенных к участию во внеочередных выборах главы Сочи кандидатов станет известен 3 апреля. А предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется 3 днями позже. Внеочередные выборы мэра Сочи назначены на 26 апреля. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
В Москве 18:30. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама сегодня обнародовал основные положения новой американской стратегии в Афганистане и Пакистане. Обама охарактеризовал ситуацию в Афганистане как все более опасную. В качестве главной задачи он назвал разгром Аль-Каиды как в Афганистане, так и в Пакистане. Президент США объявил об отправке в Афганистан 4000 военных инструкторов и советников. Ранее США уже заявили о переброске в Афганистан 17 тысяч военнослужащих. Барак Обама также призвал власти Пакистана активнее бороться с боевиками на территории своей страны. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловали отказ суда прекратить второе уголовное дело в отношении их подзащитных. В Москве сегодня проходят общественные слушания, посвященные новому судебному процессу над Ходорковским и Лебедевым. В них участвуют правозащитники, правоведы и политики. Не менее 50 человек, по последним данным, погибли в результате взрыва в мечети на северо-западе Пакистана. Ранены более 70. Взрыв совершил смертник во время пятничной молитвы. Госдума России приняла сегодня в первом чтении президентский законопроект о представительстве в парламенте малых партий. В Екатеринбурге и в Свердловской области прошли акции протеста против повышения цен и тарифов. Президент России Дмитрий Медведев обсудил с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном на встрече в Москве возможность проведения международной конференции, посвященной борьбе с экономическим кризисом. В Киргизии в пятницу прошли митинги оппозиции. В столице страны Бишкеке в акции протеста участвовали около 1000 человек. Они требуют, чтобы президент Курманбек Бакиев отказался от участия в президентских выборах, назначенных на 23 июля. На Украине оппозиционная партия регионов проводит сегодня антиправительственные акции. В Киеве на митинге под лозунгом «К кризису стоп, власть к ответу» участвуют до 5000 человек. Спад британской экономики в четвертом квартале прошлого года составил 1,6%. Это наихудший показатель за последние почти 30 лет. Мы продолжаем «Время свободы». Еще одна новость. В Москве проходит конференция по Афганистану под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. Для участия в ней в Москву приехал генсек ООН Пан Ги Мун, а также высокопоставленные чиновники из американского правительства. О том, что же на этой конференции обсуждается, в репортаже Данила Гальперовича.
Основные темы конференции – это борьба с наркотрафиком и терроризмом. И в ней принимают участие представители всех стран Шанхайской организации сотрудничества, страны-наблюдатели, то есть Индия, Иран, Монголия и Пакистан, сам Афганистан, Туркмения и Турция, а также представители стран Большой Восьмерки. Самым высокопоставленным международным чиновником на конференции является генеральный секретарь ООН, который уже встретился с президентом России Дмитрием Медведевым. Медведев, в свою очередь, направил конференции приветствие, в котором пожелал участникам мероприятия успеха. Между тем, постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин говорит, что успех организаторам конференции понадобится, потому что силы Североатлантического союза в Афганистане делают, по его мнению, недостаточно для борьбы с наркоугрозой.
Страны, которые представлены ШОСом, это страны, которые испытывают огромное давление последствий того трагического разлада, раскола, который произошел в Афганистане. К сожалению, мы констатируем, что несмотря на присутствие в этой стране иностранных войск, так называемая ISAF, Международные силы содействия безопасности, они называются, которые находятся там по мандату Совета Безопасности ООН с конца 2001 года, тем не менее, героиновая угроза увеличилась кратно, на порядок. Сегодня более 90% всего героина, который не только в России, но и в Европе, это героин афганского происхождения. Мы хотим сказать НАТО, вполне очевидно, что отношение к такого рода последствиям ситуации в самом Афганистане и к последствиям операции НАТО в Афганистане у нас вызывает крайнюю тревогу.
В то время как министр иностранных дел России Сергей Лавров на самой конференции сказал о готовности России сотрудничать с НАТО по Афганистану, Рогозин был в отношении западных партнеров гораздо более суров.
Россия не приняла еще решение о восстановлении полноформатного сотрудничества с НАТО. Прежде всего, военного сотрудничества. Мы считаем, что того решения, которое было принято 5 марта министрами иностранных дел стран-членов Альянса в отношении России, о желании НАТО восстановить эти отношения, недостаточно.
Между тем, с информацией об участии в конференции по Афганистану генерального секретаря НАТО Яапа де Хоопа Схефера вышел скандал. Оказалось, что Схефер даже не собирался появляться в Москве по этому поводу. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура. Новости и комментарии».
Шестой международный фестиваль «Мода и стиль фотографии» открылся в Москве на нескольких выставочных площадках. Главные события фестиваля – выставка американского фотографа Ли Миллер, ретроспектива Кристиан Диор «60 лет фотографии» и экспозиция фоторабот режиссера Дэвида Линча. Из российских проектов представлены архивы журнала «Огонек», «Ширпотреб», «Советский костюм» 1951-1966, выставка «Хулигана 80-х», «Ближе к телу», «Российский костюм 19-21 веков». Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о награждении петербургского режиссера Льва Додина орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Лев Додин, художественный руководитель и директор Малого драматического театра, является лауреатом государственных премий СССР и России, британской премии Лоуренса Оливье, Триумфа и других наград. Скандальная книга Уильяма Каллуша и Ларри Сломана «Тайная жизнь Гудини. Создание первого американского супергероя» будет экранизирована киностудией Summit Entertainment. Автор биографии представляет знаменитого иллюзиониста британским шпионом, а его смерть – результатом заговора. На основании данных из этой книги, изданной в 2006 году, родственники Гудини требовали эксгумации его тела. 29 марта в Лондоне журнал о кинематографе Empire объявит победителей своей ежегодной премии. Наибольшее количество номинаций у фильма Тима Бертона «Суини Тодд. Демон-парикмахер с Флит-стрит». В номинации «Лучший фильм» также представлены «Нефть», «Старикам тут не место», «Железный человек» и «Валли». Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Empire – ведущий англоязычный журнал о кинематографе. Правда, его русская версия недавно закрылась из-за финансового кризиса. Фильмы, претендующие на премию журнала, это кино, уже попадавшее в списки премии «Оскар», а фильм «Братьев Коэнов. Старикам тут не место» получил эту премию в прошлом году. То есть это кино высокого класса и одновременно массовое. «Суини Тодд» номинируется трижды. Тим Бартон как лучший режиссер, Джонни Депп как лучший актер и Хелена Бонем Картер как лучшая актриса. Фильм Бертона отличает от остальной голливудской продукции последовательное упрямство в отстаивании собственной странной эстетики, отчасти мрачно-готической и вычурной, замешанной на страшных сказках, отчасти абсолютно пародийной. Технология этого фильма сравнима с компьютерными технологиями сказки о роботах «Валли». По жанру это мюзикл, а мизантропия его, пожалуй, превышает холодную безнадежность братьев Коэнов. То есть во всех кинематографических современных смыслах это чрезмерное произведение. Если бы я была в жюри «Empire», непременно бы назвала «Суини Тодд» лучшим фильмом прошлого сезона.
Комментарий Елены Фанайловой к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Так называемая газовая декларация, подписанная в Брюсселе руководством Европейского Союза и Украины, вызвала раздражение в России, а также шквал комментариев со стороны политиков и экспертов. Один из них в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн», который подготовил Андрей Шароградский.
Подписание газовой декларации Европейского Союза и Украины стало прямым следствием январского конфликта Москвы и Киева. Главными пострадавшими в нем оказались европейцы, которые сейчас решили взять инициативу в свои руки. Украинские политики и антироссийские, и пророссийские этому только рады, пишет Алексей Макаркин на сайте ежедневного журнала.
Россия уже крайне резко отреагировала на совместные действия украинцев и европейцев. Ее официальная делегация, присутствовавшая на международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой общей декларации. Затем стало известно, что Россия допускает пересмотр контрактов с Украиной на поставку и транзит природного газа, в случае, если российские интересы в этом вопросе не будут учтены. Российские представители считают нереалистичной и стоимость проекта, утверждая, что он обойдется в 10 раз дороже. Дмитрий Медведев объявил об откладывании межправительственных консультаций с Украиной. Кроме того, маловероятным становится получение Киевом 5-миллиардного кредита, который правительство Тимошенко попросило у Москвы.
История с ГТС показала, что европейцы, по крайней мере чиновники из Европейской комиссии, руководители международных финансовых институтов, готовы идти на обострение отношений с Россией, которая противопоставила себя Европе во во время газового кризиса начала года.
Тогда российская сторона отвергла все формы посредничества, которые предлагали представители ЕС. В Москве считали, что роль Европы в конфликте должна сводиться к давлению на Киев, с тем, чтобы тот пошел на уступки. Европейские чиновники расценили такую позицию как вызов и, соответственно, начали негласные переговоры с украинскими властями в обход России. То, что подписанная декларация может ухудшить перспективы заключения нового соглашения ЕС-Россия, их, видимо, не очень волнует. Переговоры по этому поводу идут ни шатко, ни валко, а когда стороны все же придут к компромиссу, то эмоции Москвы по поводу украинской истории могут стать прошлым. А тем временем продолжает действовать старое соглашение. Так что конфликта, способного обрушить давно сложившуюся систему отношений, не предвидится.
Что касается украинских политиков, то они в очередной раз продемонстрировали, что основной вектор их внешнеполитических симпатий – западный.
В этом смысле президент Ющенко отличается от премьера Тимошенко тем, что настолько испортил отношения с Россией, что не видит необходимости даже в символических примирительных жестах в ее сторону. Тимошенко же не желает солидаризироваться с президентом в идеологических вопросах. Например, она не склонна раздражать Москву по таким болезненным темам, как Голодомор и реабилитация ОУН-УПА, пытается успокоить Россию и в вопросе УГТС. Она уже пообещала Москве полноправное участие в ее модернизации, но в нынешней ситуации такой сигнал вряд ли будет оценен положительно. Напомним, что и еще один участник «Большой тройки» Янукович, будучи премьером, проводил курс на сближение с Западом, в том числе и с НАТО.
Совместная игра европейцев и украинцев вызвала российскую контр-игру, в которой союзниками Москвы, как ни странно, на первый взгляд, могут выступить европейские же компании, отмечает Алексей Макаркин. Есть ли шанс у России победить в этой контр-игре?
Ну, я думаю, что шансы есть, и связано это с тем, что есть политические решения. Там собираются политики, подписывают декларации, даже принимают решения о выделении финансовых средств, предварительные решения. И есть интересы крупных игроков, крупнейших экономических структур, той же самой итальянской НИ, например, которые ориентированы на стратегическое партнерство с Россией, как они в свое время были ориентированы на стратегическое партнерство с СССР. И они для этих компаний, политик, это что-то вызывающее аллергию, неприятие, отторжение. Они не хотят, чтобы их финансовую, их коммерческую деятельность, чтобы это все дело связывали с политической деятельностью. Поэтому я думаю, что шанс есть. Но это шанс появляется в том случае, если будет серьезная консолидированная позиция западных компаний. Пока об этом заявил только глава ЭНИ, итальянской компании, который приехал в Москву и имел здесь встречи с представителем российского правительства. Но в том случае, если такой же будет позиция и германских компаний, и французов, то, возможно, это окажет влияние и на позицию правительств. И в связи с этим, я думаю, что игра еще идет, что те события, которые произошли в Брюсселе, когда была подписана декларация, это еще не завершающий этап этой игры. Игра идет, игра будет продолжаться, и она будет носить достаточно острый характер. И причем ни Запад не выступает в качестве консолидированного игрока. Не выступает. Есть интересы одних сил на Западе, которым подготовлена приоритетная политика, если есть других сил, для которых приоритетная экономика. Соответственно, кто выиграет, ну, поживем увидим.
Неужели в условиях экономического кризиса политические цели могут доминировать над экономическими, спросил я у Алексея Макаркина.
Но политики, они говорят, что экономика, что они также учитывают экономический интерес. То есть сейчас никто не говорит напрямую, что мы следуем исключительно из политических интересов. Вот исключительно из них и все. По политике тоже говорят, что мы экономим средства, мы сейчас отремонтируем, модернизируем украинскую газотранспортную систему, и это будет большая экономия по сравнению с обходными проектами. И то есть и политические игроки апеллируют к экономическим аргументам. Что же касается экономических игроков, то же самое ИНИ, например, то они обращают внимание в том числе и на политический аргумент. В общем, здесь политика и экономика переплелись, и политики иногда говорят об экономике, а экономические структуры говорят о политике.
Игра и контр-игра. Публикация первого вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина на сайте ежедневного журнала «Политика онлайн». Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама сегодня обнародовал основные положения новой американской стратегии в Афганистане и Пакистане. Он охарактеризовал ситуацию в Афганистане как все более опасную и объявил об отправке в Афганистан 4000 военных инструкторов для обучения афганской армии. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловали отказ суда прекратить второе уголовное дело в отношении их подзащитных. В Москве сегодня общественные слушания, посвященные новому судебному процессу над Ходорковским и Лебедевым. Не менее 50 человек погибли в результате взрыва в мечети на северо-западе Пакистана. Взрыв совершил смертник. Госдума России приняла сегодня в первом чтении президентский законопроект о представительстве в парламенте малых партий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Чужим в России не рады, да и своим не очень.
Комментарии экспертов.
Военный обозреватель Александр Гольц. Зачем Арктике российская военная группировка?
В блогах Свободы.
Журналист Юрий Васильев продолжает интересоваться кредитами сберегательного банка.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди экономическая панорама, с которой сегодня вас познакомит Иван Тарифилов.
Государственная Дума России приняла сегодня в целом закон о внесении изменений в бюджетный кодекс. Этот документ, в частности, приостанавливает до 2013 года действие нормы, ограничивающей размер дефицита федерального бюджета на уровне 1% ВВП. Кроме того, теперь на финансирование бюджетного дефицита разрешено направлять средства Государственного резервного фонда. Российское правительство в 2009 году направит 74 миллиарда рублей на поддержку приоритетных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, в том числе и на завершение строительства объектов, сообщила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Она также напомнила, что ресурсное обеспечение государственной программы развития сельского хозяйства на текущий год с учетом антикризисных мер составляет 182 миллиарда рублей, что в полтора раза больше, чем первоначально предусматривалось бюджетом. Строительство нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря, начнется в 2010 году, сообщил министр развития Греции Костис Хадзидакис. Для реализации этого проекта, в котором участвуют Россия, Болгария и Греция, в конце 2007 года была образована совместная компания, в которой российские участники, государственные компании «Транснефть», «Роснефть» и «Газпромнефть», получили в целом 51% участия, а остальные акции были поровну разделены между компаниями из Болгарии и Греции. Совет директоров Аэрофлота, крупнейшего в России авиаперевозчика, принял решение досрочно прекратить полномочия генерального директора Валерия Окулова. Новым руководителем компании назначен Виталий Савельев, вице-президент финансовой корпорации «Система». Валерий Окулов возглавлял Аэрофлот почти 12 лет. Насколько успешной была его работа? Аналитик банка ВТБ Елена Сахнова.
Самое большое достижение команды Окулова – это в том, что команда смогла глубоко трансформировать и структурировать Аэрофлот и вывести его из достаточно значительных убытков. И, честно говоря, наверное, это правда, сделать его не только такой показательной компанией и с очень хорошим сервисом в России, но и одной из лучших компаний в Европе. Если вы посмотрите на сервисы в бизнес-классе, пожалуй, я думаю, здесь разногласий не может быть. На европейских маршрутах Аэрофлот однозначно лучший. Что касается финансовых показателей, то Окулову, конечно, досталось очень тяжелое наследие, и плюс он пришел прямо перед кризисом. В 98 году Аэрофлот показал убытки в 200 миллионов долларов. И сейчас я дам цифру прибыли по 2007 году, это 300 миллионов долларов. То есть вы видите, как в течение менее чем 10 лет компания вышла из глубоко убыточной в очень прибыльную.
Можно ли говорить о том, что одной из причин ухода Валерия Окулова из Аэрофлота стали его разногласия с руководством Министерства транспорта, в частности относительно политики формирования парка воздушных судов компании? Ведь известно, что Аэрофлот категорически отказывался покупать российские самолеты, предпочитая Boeing и Airbus.
Да, вы знаете, я думаю, что одна из причин заключается в этом. И то, что Аэрофлот не хотел закупать российскую технику, всегда было камнем преткновения. Однако компания оказалась права для того, чтобы быть конкурентоспособной, особенно на международных маршрутах. А международные маршруты составляют 70% всех маршрутов Аэрофлота. Компании нужно было ставить конкурентоспособную технику. К сожалению, российская техника пока не может конкурировать с западной на этих маршрутах.
Недавно Аэрофлот подал заявку на участие в конкурсе на право приватизации более 90%
10% акций чешского национального авиаперевозчика компании Czech Airlines, против чего также выступал глава Минтранса Игорь Левитин. Что вы скажете о причине разногласий по этому вопросу?
А здесь опять, да, мы упираемся в ту же самую проблему ввоза западных самолетов, потому что не столько Окулов хотел выйти в Восточную или Западную Европу, или просто на европейский рынок, сколько они хотели приобрести эту компанию, чтобы забазировать там максимальное количество самолетов и избежать уплаты 20% пошлины в России. Пошлина, конечно, огромная, и очень тяжело сделать экономику самолета прибыльной при такой пошлине. Естественно, это вызывало недовольство наверху.
А что вы думаете о новом генеральном директоре Аэрофлота Виталии Савельеве?
Вы знаете, лично я ничего не могу сказать, потому что очень мало знаю об этом человеке. Единственное, что совершенно очевидно, что у него нет никакого опыта в этой отрасли. И, честно говоря, это страшно, потому что отрасль тяжелая, отрасль сейчас в кризисе. Более того, у нас экономический кризис в России, а авиаперевозчики, они вошли в этот экономический кризис уже в очень тяжелом состоянии, потому что в 2008 году огромный рост цен на топливо, и они не были готовы к нему. Поэтому достается компания в очень-очень непростое время, и, с моей точки зрения, вообще решение очень несвоевременное. То есть, возможно, были ошибки у команды «Окол». Возможно, они расслабились в конце, но замена команды сейчас, во время кризиса, на людей, которые не имеют опыта в отрасли, это очень опасно. Поэтому я боюсь, как бы мы не увидели существенного ухудшения деятельности Аэрофлота в ближайшее время.
На ваш взгляд, можно ли теперь ожидать, что с приходом новой команды отношение Аэрофлота к российским авиастроителям станет более лояльным?
Здесь вы делаете выбор, да, либо вы становитесь лучшей компанией в России и одной из лучших в Европе и предоставляете высокий уровень сервиса, но покупаете западную технику, либо вы покупаете, поддерживаете российского производителя, но, соответственно, ухудшаете качество вашего сервиса и отдаете рыночную долю западным перевозчикам. Здесь правительство должно решить для себя, что они хотят.
Это была аналитик банка ВТБ Елена Сахнова. Курс доллара на сегодня 33 рубля 47 копеек. На выходные понедельник 33,41. Евро сегодня стоит 45 рублей 44 копейки, курс на следующие дни 45,31. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Испанская полиция недавно задержала человека, публично признавшегося в присвоении мошенническими способами почти полумиллиона евро. Его дело получило большой общественный резонанс, поскольку свои действия арестованный, как выяснилось, совершал не ради личного обогащения, а по идейным соображениям. Он якобы боролся с существующей на Западе финансово-экономической системой, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Уроженца Каталонии 33-летнего Энрика Дурана прозвали банковским Робин Гудом. Полгода назад этот нигде не работавший, недоучившийся студент факультета информатики Барселонского университета выступил в прессе с заявлением, в котором признался, что взял в 39 банковских учреждениях кредиты на общую сумму 492 тысячи евро и что эти деньги он не намерен отдавать. Они пойдут на борьбу с капитализмом. Дуран подробно описывал, как, добиваясь кредитов, обманывал доверчивых банковских служащих, выдавая себя за процветающего бизнесмена, и призывал испанскую молодежь последовать его примеру, беспощадно обворовывать банки, которые, по его мнению, являются первопричиной всех несчастий в мире. О себе банковский Робин Гуд рассказал следующее.
В ранней молодости я занимался спортом. Моим основным занятием был настольный теннис. Но с годами я стал понимать, что в мире царствует несправедливость, и нам грозит экологическая катастрофа. Поэтому я решил оставить спорт и посвятить себя переустройству общества. Я поехал в Барселону и поступил в университет, поскольку наивно полагал, что знания помогут мне переделать мир. Однако я убедился, что в университете этому не учат, поэтому бросил учебу и занялся самообразованием. Одновременно Эрик Дуран стал активным членом так называемого движения антисистемы. Речь идет об особо активных в Барселоне группах молодежи, которые отказываются во имя своих идей от личной гигиены, поскольку производство и употребление мыла и шампуней вредят экологии, требуют закрыть электростанции, устраивают погромы на улицах, добиваясь полного открытия границ Испании для массового переселения сюда голодающих африканцев и так далее. Но каталонскому Робин Гуду всего этого было мало. Он занялся банками. Раздобыв крупную сумму и сообщив о своих деяниях прессе, он скрылся на полгода в Латинской Америке. Между тем, испанское правосудие завело против него уголовное дело и объявило в международный розыск. Впрочем, розыск не понадобился, поскольку Дуран вновь объявился в Барселоне, чтобы, как он выразился, продолжить борьбу за изменение общественного строя. Прямо во время очередного митинга активистов антисистемы его арестовали барселонские полицейские. До этого революционер Дуран все же успел сделать несколько заявлений, чтобы объяснить свои идеи. «Мне представляется, что наше движение протеста против существующих в мире порядков недостаточно активно. Это при том, что мир стоит на краю гибели и требует неотложных действий. Взять хотя бы кризис, голод в Африке, таяние ледников и другие беды, которые грозят человечеству. Я предлагаю каждому внести хотя бы небольшую лепту в общее дело. Мне безразлично, будут ли меня судить. Я буду бороться до конца за изменение мира. Следует разбудить наше спящее общество, доказав ему, что другой порядок вещей возможен. Мы должны осуществить радикальный переворот в вопросах труда и быта, половых отношений, отказаться от этой прогнившей насквозь цивилизации. Но главное — это уничтожить банковскую систему и власть международных концернов и корпораций. Я предлагаю отказаться от покупок продукции этих компаний». За день до ареста Энрик Дуран напечатал и распространил бесплатно первый номер своей газеты под названием «Мы можем», в которой называет свои действия в отношении банков новой формой гражданского неповиновения. Здесь же он призывает, цитата, «сплотить ряды во имя построения светлого будущего, где не будет банков, эксплуатации человека человеком, а отношения между людьми будут строиться на принципах взаимодействия». Солидарности. Но самое главное, на что обратили внимание правоохранительные органы, в газете даются практические советы, как с помощью компьютера и принтера подделывать финансовые документы и обманывать банки, чтобы не платить по кредитам. Надо сказать, что банковский Робин Гуд сделался в Испании довольно популярной личностью, особенно среди безработной молодежи. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который сегодня будет вести мой коллега Кирилл Кобрин. Он уже вместе со мной в студии, чтобы самому рассказать о самом интересном в своей программе. Добрый вечер, Кирилл.
Здравствуйте. Ну, прежде всего, важное символическое событие. Бывший президент Чехии, писатель, диссидент Вацлав Гавел посетил штаб-квартиру «Радио Свобода». Очень символический такой визит. Действительно, Вацлав Гавел, я напомню, был президентом и пригласил в 1995 году «Радио Свобода» из Мюнхена в Прагу, и теперь он посетил новое здание штаб-квартиры, которое построено в пражском районе Хагибор. Об этом поговорим подробнее. Конечно же, важнейшая международная новость, детали новой афганской стратегии Соединенных Штатов. Барак Обама объявил об этом, и одновременно в Москве прошла конференция стран ШОС о ситуации в Афганистане. Странный новый музей Гоголя в Москве. Поговорим и об этом, и факт события дня. В Петербурге вышел первый номер газеты, защищающий права людей с психическими отклонениями. Вот такие темы.
Спасибо, Кирилл. А мне остается только добавить, что три последних часа с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужны-то срочные парламентские и президентские выборы.
На самом деле есть два кандидата. Есть кандидат Немцов и есть кандидат от власти. Точка.
Личная жизнь в Чеченской Республике, в Грозном, в частности, безусловно, налаживается.
Эта провокация, идущая вразрез с решениями ООН, не останется.
В ходе президентской предвыборной кампании я пообещал...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».